Уважаемые братья и сестры, отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии продолжает свою работу. Закончился период отпусков. Идет активная подготовка к Всероссийскому дню трезвости, который будет 11 сентября. В сентябре будет очередной цикл занятий протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости. Вновь пройдут семинары для тех, кто хочет заниматься трезвенной деятельностью. Сентябрь – хорошее время для того, чтобы начать учиться трезвости.
Ваша аудитория – это в основном кто?
В основном это люди, сами страждущие, то есть тот человек, который осознает, что винопитие или курение, они лично ему мешают, мешают его нормальной человеческой жизни. Он понимает, что нет от этого никакой радости, он понимает, что это не только ему, но и его близким доставляет страдания. Человек имеет стремление что-то изменить, исправить в своей собственной жизни, отказаться от этого, может быть, главной причины всех его нестроений и бед, от пристрастия к вину и табаку. И эти люди, как правило, обращаются к нам за помощью, и, конечно же, этих людей на занятиях большинство. В последнее время все чаще к нам обращаются родственники страждущих людей. И, к сожалению, не всегда бывает так, что человек, страдающий от того же самого пристрастия к вину, он осознает, что для него это является какой-то проблемой. И это видят его близкие родственники, видят, как меняется человек, как рушатся взаимоотношения, как уходит из семьи мир, возникают проблемы, связанные непосредственно с пьянкой, которую человек в трезвом виде, может быть, и не совершал. И эти люди начинают, родственники, искать выход. И на занятия приходят люди, не только сами страждущие, но и их родственники. И на занятиях мы рассказываем человеку не только, как избавиться от этой страсти, но рассказываем, каковы причины. И, к сожалению, нередко бывает так, что, не зная, не понимая истоков этой страсти, и самое главное, как с ней нужно бороться, вот эти дорогие близкие люди, они не только не оказывают помощь, но они во многих случаях являются сами причиной какого-то срыва, того, что человек, он закипает гневом, что возникают какие-то обиды, ссоры. И это является причиной того, что человек идет и, пытаясь кому-то что-то доказать, он начинает одурманивать себя алкоголем. И как себя вести в этих ситуациях? Как научиться помогать своему родному, близкому человеку, будь то муж или сын, брат или сестра, или супруга? К сожалению, в настоящее время мы сталкиваемся с такой печальной ситуацией, что очень много становится женщин, подверженных вот этой вот страсти. Как помочь человеку от этого избавиться? Приходят родственники, и на занятиях мы готовы человеку обо всем об этом рассказать, дать необходимые знания, чтобы как человеку от этого отказаться, как научиться преодолевать те искушения, те соблазны, которые влекут человека к этому пороку, и как научиться жить трезво.
Вы сказали о двух категориях, кто обычно приходит на эти занятия, это страждущие и их близкие. На ваш взгляд, кому могли бы быть еще полезны эти занятия? Например, подростку, который никогда ничего не пробовал, но есть какие-то у него опасения, хотя подростки, наверное, так не задумываются глубоко над своей дальнейшей жизнью. Может быть, молодым родителям, у которых подрастает ребенок, или еще каким-то людям?
Говоря о двух категориях, я сказал о наиболее встречающихся, наиболее часто обращающихся к нам за помощью. И, конечно же, это не единственные люди, которые хотят научиться жить трезво. Приходят люди, недавно даже мы разговаривали с таким человеком, женщина, у нее папа от этого страдал, и она, ища помощи, пришла к нам. Но она нашла здесь единомышленников, потому что она говорит: я никогда в своей жизни вообще спиртного не употребляла. И мне настолько было тяжело, когда я, понимая вот внутри себя, что я поступаю неправильно, но не могла найти себе какой-то поддержки. И насколько мне было радостно видеть такое большое количество людей, которые разделяют мои убеждения и тоже хотят жить трезво. Очень много приходит молодежи, потому что вот эта вот наша социальная такая беда, наркомания, она многих заставляет совершенно по-другому посмотреть на жизнь. И занятия у нас, они не только касаются вот этих страстей винопития и табакокурения, они во многом рассказывают о тех традициях нашей национальной веры, о том вероучении, о том духовном опыте преображения человеческой личности, который накоплен у нашего народа, потому что невежество, с которым мы очень часто, к сожалению, сталкиваемся, оно настолько глубоко, что просто диву даешься, откуда человек все вот это вот такое вот знает, что там, когда, скажем, накануне Радоницы, вот мне просто прихожане рассказывали, делясь своим возмущением, что какое-то средство массовой информации говорит о том, что вот нужно в Радоницу все зеркала, которые есть в доме, их закрыть полотенцами, а потом, когда у человека появляется какая-то болезнь, эти полотенца нужно прикладывать к больному месту, и это помогает исцелению. А еще лучше на зеркале посидеть, и тогда выздоровление гарантировано. Но ничего, кроме улыбки и смеха, с одной стороны, такие советы не вызывают, а с другой стороны, глубокое сожаление, насколько велико невежество нашего народа, насколько мы удалились от тех идеалов, нравственных, духовных идеалов, которыми жил наш народ. И вот наши занятия, они ставят перед собой одну из задач – помочь человеку обрести вот те традиции, тот опыт традиционной духовной жизни, который существовал у нашего народа.
С легкой руки западных идеологов образ русского человека, особенно на Западе, так вот воспринимается как такой ленивый алкоголик, очень легко относящийся к деньгам. На ваш взгляд, действительно ли в русских есть какая-то вот особая тяга к спиртному?
Как раз наша предыдущая история говорит о том, что Россия не была пьющей страной. Достаточно сказать, что вот на начало 20 века душевое потребление у нас было 0,9 литра на душу населения в год, и мы были на предпоследнем месте. Впереди нас те самые ведущие цивилизованные страны, они далеко опережали нас по душевому потреблению алкоголя. А то, что сейчас у наших соотечественников формируется не без участия, как вы сказали, западных идеологов, такой образ, что русский человек – это пьяный человек, это человек такой безвольный, что ему нужны вот эти вот легкие деньги. Ведь мы знаем, насколько велико воздействие слова на человеческую личность. И вот эти вот образы, вот эти вот примеры для подражания, которые у нас с экранов телевизоров, с каких-то страниц журналов внедряются в сознание наших современников и в первую очередь молодежи, это, ну, иначе как вредительство назвать просто-напросто невозможно, а если уж быть точнее, то можно говорить о какой-то информационной войне, именно войне, потому что от этого гибнут люди, от этого разрушаются наши традиции, разрушаются семьи, и просто-напросто нужно зайти на кладбище, увидеть, сколько молодых людей там похоронено, и станет все ясно и понятно.
Сейчас в газетах очень часто можно увидеть объявления о различных тренингах, которые ведут к жизненному успеху, кодируют от пьянства, от табакокурения, от лишнего веса. На ваш взгляд, это преступление против здоровья нации?
Преступление что?
Поголовно кодировать население. То есть получается, что человек приходит, ему просто вот сейчас методы нейролингвистического программирования используются очень часто, ему какую-то программу закладывают в голову, и он становится вот успешным, не пьющим, не курящим и благополучным.
Но, к сожалению, реальность жизни говорит о другом. И те же самые усилия нашей наркологической службы, несмотря на то, что действительно методов, предлагающих человеку возможность избавиться от алкогольной зависимости в настоящее время по сравнению с советским стало намного больше, но и совершенно очевидно, что трезвых людей стало намного меньше. И нужно задуматься, а почему же, собственно говоря, мы так равнодушно относимся к тому, что нам лгут самым настоящим образом, и мы воспринимаем все это за чистую монету. Здесь, как священник, я могу посмотреть на это с чисто духовной и нравственной точки зрения, и для меня совершенно очевидны те источники и те корни, духовные корни, откуда приходят к нам в Отечество вот эти вот совершенно чуждые для нашего народа традиции. Это все определенные такие формы тайного знания, некоторых таких оккультных, мистических действий, которые, совершая некий ритуал, вроде бы помогают человеку от этого избавиться. На самом деле, если мы посмотрим на это через тот духовный опыт, который накоплен в церкви, в Евангелии говорится, что то, что лучшее человек имеет в своей жизни иметь, целью иметь, то это лучшее обязательно достигается трудом. Говорится такими словами, что Царствие Небесное силой нудится, и только нужденица достигает его. Как это понимать? То есть, если человек хочет что-то в своей жизни изменить, нужно обязательно потрудиться. Да, это и очевидно, что все доброе, что в жизни мы имеем, оно приходит к нам не само по себе. Оно достигается упорным трудом, усердием, старанием человека. В случае кодирования ситуация прямо противоположна. Там достаточно, чтобы человек пришел, а дальше, что называется, технология кодирования или иные методы, они уже гарантируют человеку результат. А где его труд? А где его собственное понуждение к исправлению своей жизни? А где его старание исправить и изменить что-то? То есть этого всего нету. Этого всего нету. А раз этого нет, то человек сам, получается, не трудится. И это очевидно, значит, вот из тех методик, которые существуют, что человек, как правило, туда приходит, пишет расписку, платит деньги, и содержание этой расписки, оно весьма банально, что, вот скажем, если человек кодируется под Довженко, содержание ее примерно следующее, что я, там, Иван Иванович Иванов, поставлен в известность, что в случае нарушения противонаркотического кода доктора Александра Романовича Довженко, я могу ослепнуть, могу оглохнуть, у меня может быть инсульт, инфаркт, вплоть до летального исхода. Я сам беру ответственность за последствия своего срыва. И человек ставит под этим, извините, смертным приговором свою подпись, да еще и платит немалую сумму денег. И, конечно же, если какой-то промежуток времени эта кодировка действует на человека, то действует исключительно из-за того, что человек подписал сам себе смертный приговор за свои собственные деньги, и человек под страхом лишиться жизни, он какой-то период времени может держаться. Но, как правило, у пьющего человека воля настолько она парализована, что вот мне приходилось сталкиваться с такими случаями. Человек, приходя на занятия, говорит о том, знаете, батюшка, это, ну, вот я несколько раз кодировался, и последний раз даже с утра закодировался, в обед это дело все отметил. И действительно, как сам человек говорит, что что-то бы во мне изменилось, я абсолютно никаких изменений не ощутил. Да и достаточно посмотреть на так называемого закодированного человека в компании пьющих людей, посмотреть на его выражение лица, как играет у него кадык, как он своим жадным взглядом провожает каждую рюмку. И видно, что хочет, миленький, хочет, еще как хочет, но не может и боится. И с каким нетерпением он ждет, когда закончится этот срок его так называемой кодировки. И если случится такое чудо, что он это выдержит этот срок, то, как правило, после этого кодирования у него опять все возвращается на свои места в гораздо более худшем исполнении, да это понятно. Человек, представьте себе, значит, он находился целый год в компании людей, которые употребляли на его глазах спиртное, а он этого не делал, не мог этого сделать, сильно хотел этого, но не мог этого сделать по одной простой причине, что он от этого может умереть. И вот сейчас как раз подошло такое время, что он может и не умереть, что все, закончилась его вот эта вот такая ущербная жизнь, и сейчас он может жить точно так же, как все остальные люди. К сожалению, вот это такое отношение, безудержное, невоздержанное отношение к спиртному, оно является нормой. И люди в настоящее время, хотя мы в душе своей понимаем, что пьянство – это плохо, это грех, это ненормальное поведение, но тем не менее норма это настолько, она как бы является извращенной, что большинство людей, если человек не пьет в какой-то компании, то его за это начинают осуждать. И, к сожалению, вот мы говорили о том, что родственники обращаются к нам за помощью, нередко те же самые родственники, которые уговаривали его бросить пить, когда видят, что он уже как-то человек пришел в себя, они же его и уговаривают, что ну это же ты немножко, ты не маленечко только выпей, поздравь вот там нас с праздником, там юбилей какой-то мы отметим. А для человека вот эта вот рюмка, она для него является стартовой. И сознание у человека, оно уже теряет вот эту вот ясность, твердость, воля у человека ослабевает. И, как правило, вот эта вот одна рюмка, она приводит к очень тяжелым последствиям, а в некоторых случаях даже и к трагедии. И, конечно же, вот эти формы, несмотря на их обилие, они не решают главного, они не укрепляют волю человеческую в добре, они не дают ему опыта жизни в добродетели, они не дают ему необходимой силы для того, чтобы человек укрепился в воздержании. И вполне естественным следствием этого является то, что человек через какой-то период времени он опять возвращается к своему пороку. Мы, когда на занятиях начинаем свой разговор, мы с людьми говорим о том, что вы должны понимать и не строить здесь ни себе никаких иллюзий, что если человек в жизни своей осознал, что пьянство ему мешает, то единственный способ от этого избавиться – это абсолютное воздержание. Причем это не является каким-то нонсенсом. То есть, к сожалению, это нонсенсом является в настоящее время, но естественное состояние трезвости, заложенное в каждого человека Творцом, это является нормой. И вот как эту норму жизни в себе восстановить, как вернуть вот эту трезвость, с которой человек приходит в этот мир, как утвердиться в ней, как обрести силу противостоять всем соблазнам и искушениям, которые человека ввергают в пучину пьянства, вот это является главной целью наших занятий. И как этого достичь на протяжении 10 дней, мы человека этому учим.
Начнется новый учебный год и на факультете теологии Уральского государственного горного университета. Кафедра теологии в Уральском государственном горном университете открылась в 2010 году. Там осуществляется подготовка бакалавров теологии. Заведует кафедрой теологии протоиерей Игорь Бочинин. И наши следующие вопросы к нему по поводу важности теологического образования.
Как можно людей, которые стремятся к знаниям теологическим, заинтересовать вот масштабностью вот этой вот сейчас темы? Она стала многим интересна.
Теология как некое такое связующее звено вот с той реальной жизнью, в которой, безусловно, живет каждый человек. И здесь же никто вечно-то не живет. И рано или поздно бытие здесь человека на земле заканчивается, и человек уходит из этой жизни. Но это не означает, что прекращается бытие человека. И, по крайней мере, наш законодатель определил, что он выделил 4 таких, значит, мировоззренческих конструкции, религиозных конструкций в форме определенных религий. Это христианство в форме православия, это ислам, это иудаизм и буддизм. И вот эти вот, значит, вот народы, эти традиции, эти культуры, они сформировали то, что мы называем базовыми национальными ценностями. И я думаю, что сам факт, когда вот эта вот первая научная всероссийская конференция по теологии в гуманитарном образовании она проходила в стенах технического вуза, кафедра теологии, которая не выпускающая, а общеобразовательная, то есть она работает со студентами, которые уже пришли учиться. И то, что это проходило в МИФИ, я думаю, что это очень, ну, показательно, скажем, что теология, она как отрасль знания появилась вот в среде гуманитарных наук и нашла свое применение в техническом вузе. Это говорит о ее такой универсальности, как категории знания. Почему? Потому что она, ну, говорит о человеке, а человек как личность, он присутствует в различных других сферах нашей социальной и профессиональной жизни. И вот ректор, вот он прочитал достаточно интересный доклад «Теология в системе технического образования». И такой же доклад был прочитан ректором Нижнего Новгорода, там есть педагогический университет, теология в системе педагогического образования. То есть вот это те отрасли знаний, которые они считают, что теология, она, ну, находит там свою нишу, она становится там востребованной, и это именно потому, что теология, она отвечает в первую очередь на вопросы, касающиеся мировоззрения человека, касающиеся его нравственного, религиозного выбора, касающиеся вот моральных ценностей, о которых мы говорим очень часто. И вот этот нравственный выбор, который человек в своей жизни совершает, он ему необходим в любой сфере профессиональной деятельности, которая... Ну, ему необходимо это. Но об этом мне говорит такой факт, что то, что у нас сейчас 51 кафедра теологии, 36 из них существует кафедра в светских вузах, и остальные, значит, они существуют в православной, ну, есть исламский университет. Ну, мне кажется, наверное, в любой сфере теолог может найти себе применение.
А как вы видите студента-теолога? Вот кто должен туда пойти? Это совсем молодые или средний возраст? Или вот кто уже готов воспринимать эту информацию?
Ну, ведь, скажем, молодые люди, когда они идут получать начальное образование, они, как правило, сами в этом мало ориентируются. Они идут по совету своих близких, друзей, родственников, то есть старших людей, которые им об этом говорят. И мы, ну, наверное, я надеюсь, закончили, перешли в завершающую стадию, когда мы считали, что важным нужно иметь, значит, там экономическое и юридическое образование. И, слава Богу, сейчас возрождаются и технические науки, и технические вузы, и вот та же самая робототехника, достаточно новая отрасль знания, которая все шире находит себе применение. И я думаю, что теологические знания, они тоже необходимы вот для, ну, для формирования мировоззрения самого человека. И они могут быть востребованы, ну, где угодно.
Ну, то есть вы думаете, что со школьной скамьи можно идти и уже... Там человек развивается по мере того, как...
Но это просто-напросто нужно выстроить эту систему. Mm-hmm. То есть вот, что вот каркас мы выстроили. То есть теология как отрасль знания заняла свое место, значит, вот, в общей системе образования. И образовался, значит, там свой экспертный совет по теологии. И можно защищать и докторские, и кандидатские. Ну, магистерские уже защищаются по теологии, то есть и диплом теолога, он будет признан, значит, в нашей системе образования. И, конечно, ведь мы, скажем, вот даже с нашей православной, ну и исламской традиции, о которой вот я такое представление имею, каждый родитель считает, тем более, когда он сам определился в своем религиозном выборе, что вот те ценности, которые есть в той или иной религиозной традиции, в этих ценностях нужно воспитывать своих детей. И вот сейчас мы в большей степени, наверное, это как бы очевидно, это всем понятно, с этим никто не спорит. Но сейчас очень важный вопрос, а кто будет воспитывать? Будут воспитывать те педагоги. А кто этих педагогов подготовит? И вот сейчас вот этот вот ключевой вопрос, то есть, ну, как бы строгая академическая наука должна возрастить, вырастить специалистов для этого, обладающих знаниями на уровне как минимум магистра, кандидата и доктора богословия, для того, чтобы эти люди могли уже заниматься исследованиями. На основании этих исследований появляются различные образовательные программы, появляются учебные пособия, учебники появляются. И потом только тогда можно будет идти в школу и учить этому детей. Хотя мы имеем уже такую возможность вот через основы религиозной культуры и светской этики, этот предмет, который с 2012 года у нас может преподаваться во всех школах, но и он действительно преподается. Но вопрос о том, как он преподается, значит, и кем преподается, он оставляет как бы желать лучшего, потому что системы подготовки кадров, ее у нас не существовало, и вот это вот, ну, та задача, которую современным теологам нужно будет решить, чтобы они сумели заниматься преподаванием этих дисциплин.
А научное теологическое сообщество потом неизбежно появится, и академики-теологи тоже будут в Российской академии наук. Это вот как бы...
Ну, я в этом как бы не сомневаюсь. И, конечно, для того, чтобы подросли такого уровня специалисты, должно пройти какой-то период времени. И мы находимся в начале этого пути. Я думаю, что все те, кому интересно новое, в котором есть такое вот, вот стремление к романтике, да, к какому-то вот первооткрывательству, к какому-то такому вот проявлению, испытанию себя на каких-то вот передовых рубежах, я думаю, что для всех этих людей это как раз та область знания, в которой они бы могли найти себе применение.
Теология как наука, она вот никак не пострадала от вот этих времени гонений. Она вот как существовала, классическая теология, да, и так она и существует. То есть там нет никаких особых изменений.
Да, во многих зарубежных светских университетах она как существовала, так и существует. У нас в России, безусловно, она существовала в форме богословия. И начиная с революции, эта традиция развития богословской школы, она была прервана. И вот сейчас она начинает возрождаться и внутри самих конфессий. Ну, по крайней мере, у нас вот в православии есть общецерковная аспирантура и докторантура, и там защищается, и защищено уже там порядка десятка докторских работ по богословию. Теология, она, в принципе, решает, ну, примерно ту же самую задачу, но не в сфере религиозной, да, а в сфере уже получения человеком светского знания. То есть, в любом случае, это наша история, это наша культура, это наша традиция, это наши идеалы, это мировоззрение, это какие-то жизнеутверждающие ценности, на которых строилось наше государство.
То есть в какой-то части эта наука догматическая, а в какой-то она может развиваться, соприкасаясь с другими сферами, да?
Ну, конечно, то есть догматика – это, ну, сугубо специфическая область богословия. А дальше эти догматические знания, они должны где-то найти себе практические
то
области применения.
То есть творчество любой человек может проявлять бесконечно.
Ну, конечно, конечно, да. И люди, которые определились уже в своем религиозном выборе, они хотят в этой религиозной традиции воспитывать своих детей. Но мы на данный момент, вот у нас даже в городе, у нас там есть две гимназии. И я убежден, что они, ну, не покрывают потребности, значит, вот тех людей, которые уже в религиозном выборе для себя определились. И эта отрасль знания, то есть потребность, востребованность от общества гораздо больше, чем мы ее можем удовлетворить. И это, ну, задача, которую вот мы должны решать. Мы много об этом говорим, что вот надо заниматься воспитанием, надо заниматься, значит, молодежью, подростками, нужно там бороться с теми же самыми всевозможными негативными зависимостями, нужно воспитывать патриотизм, нужно, значит, там воспитывать любовь к родине, нужно же, чтобы было культурное развитие. А кто этим делом всем будет заниматься? Та область знаний, специалисты, которые в ней были подготовлены, вот они должны сейчас как-то перейти на качественно другой уровень, чтобы освоить это религиозное знание. И, может быть, вот те специалисты, которые уже являются специалистами в какой-то, ну, в той же самой истории, да, в истории, как области такого знания, религиозная история, история, значит, православной церкви, она занимает свое особое место. Более того, нужно сказать, что история нашего Отечества, по крайней мере, до переворота 17-го года, она неизбежно и тесно соединялась с религиозной историей. То же самое, значит, педагогика, которая была, то же самое, значит, там вот, ну, мы знаем, что тот же самый психофизиолог, академик Иван Петрович Павлов, был глубоко религиозным и верующим человеком. Дмитрий Иванович Менделеев был глубоко религиозным и верующим человеком. Михаил Ломоносов, Михаил Васильевич, Александр Васильевич Суворов, там, праведный воин Федор Ушаков и так далее. То есть вот вся та плеяда великих людей, которых мы называем, которые являются лучшими людьми нашего Отечества, они, безусловно, все воспитывались, в том числе имея и религиозное знание. И сейчас я думаю, что вот наша задача, я думаю, наш долг дать возможность вот этой вот традиции, как они, мы сейчас о ней часто говорим, духовно-нравственной, чтобы она заняла свое достойное место в системе образования. Как это все произойдет, вот эту вот задачу призвана решить теология.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, заведующим кафедрой теологии Уральского государственного университета, кандидатом педагогических наук, магистром богословия, протоиереем Игорем Бочининым. Храни всех Господь!